Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. 27 октября хоккейный мир вспомнит об очередной годовщине события, которое по меркам нашего вида спорта можно называть историческим. 26 лет назад, в этот день, в 95 году, в качестве смелого такого эксперимента Скотти Боумана, на НХЛовский лед впервые одновременно вышли пятеро российских игроков одной команды. Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Сергей Федоров и Игорь Ларионов. Это сейчас, когда мы вспоминаем о великой русской пятерке Детройта, никому особенно не приходится напоминать, кто это такие. Но в тот момент это просто был такой тренерский эксперимент, каких каждый НХЛовский тренер по ходу любого сезона затевает, я думаю, десятки. Из него могло что-то получиться, но также запросто могло и нет. Знаете, сам факт, что мы даже спустя 26 лет в некруглую годовщину специально собираемся, чтобы отметить это событие, говорит о том, что эксперимент, мягко говоря, удался. Сегодня мы решили провести для вас очень необычный эпизод в формате, который вы еще ни разу не пробовали. Мы подумали, что поскольку об этом хоккейном явлении написано уже без привлечения тысячи статей, книги и даже снят фильм, мы не будем повторять то, что уже столько раз рассказано и показано, а поделимся собственными мыслями, историями и воспоминаниями об этих людях и об этом явлении. И для этого мы и собрались впервые на этом подкасте сегодня все вместе, весь регулярный журналистский состав NHL.com.ru, который я вам сейчас с радостью представлю. Сразу после того, как напомню, что сегодняшний эпизод представлен букмекерской компанией «Лигой ставок», официальным эксклюзивным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Итак, с нами корреспондент NHL.com.ru Дмитрий Каменский.
Дима, всем привет. Привет, привет.
Корреспондент NHL.com.ru Сергей Пряхин. Сереж, добро пожаловать.
Спасибо, привет.
Отлично. Обозреватель Матч ТВ и постоянный автор NHL.com.ru Павел Лысенков. Павел, тебя тоже рад видеть.
Всем привет.
Обозреватель газеты «Спортэкспресс» и постоянный автор NHL.com.ru Игорь Робинер. Игорь, привет.
Всем привет.
И, наконец, мой постоянный соведущий, куда же без него, старший независимый редактор NHL.com.ru Сергей Демидов. И посмотри, какая у нас сегодня шобла, я не побоюсь этого слова, собралась.
Привет, Паша, рад всех видеть. Наконец-то хоть еще с кем-то можно поговорить.
Действительно, какие-то новые голоса. Да, чтобы не было путаницы, я постараюсь каждого говорящего представлять, чтобы в этих голосах не запутались. А сейчас хочу сделать вот что. Знаете, тут у нас немножко разная демография в этой группе. Четверо из нас – это граждане такого почтенного возраста 45+, а двое других помоложе. И вот, Дим, с тебя как с самого молодого хочу начать. Вот какие ассоциации у тебя возникают в связи с этой русской пятеркой, которая, в общем-то, своей славы добивалась, ну, еще когда ты только, может быть, родился или еще даже не родился? Знаешь, для меня вот это для тебя такие же таинственные люди из прошлого, как для меня вот тройка, там, условно, Михайлов, Петров, Харламов, про которых я, естественно, знаю, но никогда не видел их живьем на льду, или что-то более близкое?
Нет, но если говорить в целом про российскую пятерку в целом, то, конечно, для меня это нечто такое легендарное, мифическое, историческое. То есть, да, я родился уже после первой смены русской пятерки, но, тем не менее, если брать конкретных людей, конкретных личностей, то, конечно, я о них много слышал, много знал. Ну и даже там за игрой того же Федорова, Козлова я успел понаблюдать воочию, вживую, уже в сознательном возрасте. То есть, конечно, когда они уже ушли давно из Детройта, но тем не менее, все равно какое-то впечатление об их игре у меня сохранилось. Вот. Но если брать конкретно Детройт, то, конечно, у меня ассоциации прежде всего уже с Павлом Дацуком. И тут я, конечно, согласен с Леоном Драйзайтлем, который в каждом интервью почти говорит о том, что Дацук его хоккейный герой. Вот. Ну, ты упомянул связку Михайлов, Петров, Харламов. Ну, конечно, я бы сюда еще добавил Третьяка, добавил бы туда ту же пятерку великую из ЦСКА, Крутов, Ларионов, Макаров, Фетисов, Касатонов. Ну, то есть это все те фамилии, которые в целом я узнал, мне кажется, с рождения их знал, с рождения о них слышал, и, безусловно, это те личности, которые сразу вошли в мою жизнь, когда я начал интересоваться хоккеем. Но если брать конкретно русскую пятерку Детройта, то, конечно, это вот что-то такое для меня историческое, легендарное, скорее, чем нечто такое близкое, за чем я сам с трепетом следил.
Кстати, хочу обратить внимание тех, кто смотрит нас в YouTube, посмотрите, что там у Димы за спиной, какая клевая заставка у него выведена на телеэкран. Это супер. Сережа Демидов, ты постарше немножко, ты где-то вот в такой средней возрастной для нас группе, то есть ты уже, наверное, мог бы помнить, как русская пятерка играла, но мог бы и нет. Что это для тебя такое? Что это за явление?
Слушай, ну, мне кажется, как у любого человека, который вырос в 90-е, когда русская пятерка впервые собралась, мне было 10 лет, как у любого человека, во мне есть частичка Детройта, которая, в общем, жива до сих пор, как вы можете видеть. Вот. И несмотря на неудачные времена у клуба сейчас, вот мое сердце все равно где-то там с ним. И, конечно, началось это все тогда. Но, слушай, про саму русскую пятерку я узнал, ну, я тогда не очень сильно следил за новостями из НХЛ, хотя знал про эту лигу, и вообще мое первое знакомство с НХЛ произошло как раз в 94-95 году, но не при помощи, собственно, хоккея, а при помощи компьютерных игр. У меня была приставка Sega, и там была легендарная игра НХЛ 94, и там, естественно, я играл за Детройт, я до сих пор помню вот это, 91, буковка L, значит, там Федоров был левым крайним. И я шпилил, значит, за Детройт, с братцем у нас были зарубы, вот, и с тех пор, конечно, ну, это уже навсегда со мной, а как-то более подробности вот этой всей истории, конечно, я уже начал узнавать гораздо позже, наверное, в середине 2000-х, когда я стал работать в спортивной журналистике, вот, и да, вот как-то так.
Сережа Пряхин, мы с тобой, ты, может быть, там чуть-чуть нас помладше, но в целом ты уже был в более сознательном возрасте, когда русская пятерка делала, что она делала. Хочу тебе дать слово следующему, потому что ты не всегда был профессионально связан с хоккеем, да? Ты изначально, когда пришел в советский спорт, ты освещал в том числе и другие виды спорта. Насколько тебя это вообще затронуло, эта хоккейная история этих россиян в Детройте?
Ну, сейчас Сергей, все включено. Сергей Демидов говорил про то, что, в общем, мы все выросли на Детройте, и в какой-то степени ко мне это тоже относится. Я вот помню, ну, в советские времена было принято гордиться у нас космосом и балетом, да, но я думаю, что для меня, как и для вас, в общем, таким поводом для вдохновения, что ли, был скорее спорт. Вот, мы искали, в общем, любое противостояние там наших, не наших, своих, чужих, да, и вот то, что в Детройте наши регулярно накручивали не наших, это, в общем, доставляло мне обыкновенное удовольствие. Я помню, как в институте, я тогда учился как раз, мы делили купленный с утра «Спортэкспресс», привет Игорю Рубинеру, вот, на несколько вкладок, и получить для начала туфку, которую писали про НХЛ, было определенной привилегией. Вот, и, в общем, на лекциях мы читали про хоккей. Вот, про футбол тоже, но вот в частности про Детройт, да, в перерывах между лекциями обсуждали там победные силы Детройта, вклад российских игроков в них. Так что, в общем, для меня это такое вот прекрасное молодое время, когда, которое было, в общем, во многом связано с Детройтом.
Да. Кстати, да, еще и с молодостью ассоциируется. Павел, ты что скажешь? Ты все-таки уже 20 лет, насколько, если я правильно помню, с хоккеем взаимосвязан, но все-таки пришел в него чуть позже, чем русская пятерка дебютировала.
Да, и, ну, надо действительно отдать должное «Спортэкспрессу», потому что НХЛ в России начинался с него лично у меня, потому что первый матч НХЛ начали показывать на российском телевидении, это финал «Рейнджерс-Ванкувер» 94-й год, а меня зацепил НХЛ через газету, это был финал «Монреаля» Лос-Анджелес, когда мерили клюшки, когда Грецкий играл, ну и самое главное, когда очень ярко в «Спортэкспрессе» это все описывали, и очень хорошо они описывали NBA. И тогда тоже зацепило всю Россию Майклом Джорданом и всем этим делом. Так вот, меня как раз больше зацепил именно Павел Бурей, Ванкувер. И с тех пор я как бы болею за тот лагерь. Меня Детройт почему-то особо не цеплял, потому что я воспринимал вообще русскую пятерку, вот это все красное, такое как немножко такое средство пропаганды в хорошем смысле. То есть ее очень так сильно как бы навязывали, да. Мне больше нравились индивидуалисты. И опять же, это не отражалось на сборной России, потому что которая главная вершине иерархии в нашей стране. Главное – это сборная России все равно. И там как раз подвиги русской пятерки не отражались. Там больше зажигал, опять же, Буре, Олимпиада в Нагано, да, и не было золота долгое время. Вот. Поэтому потом уже со временем, кстати, когда русская пятерка распалась, уже задним числом, там, вспоминая там эти истории легендарные, постоянно к ним возвращаясь, я ее стал ценить гораздо больше. И сейчас я это воспринимаю даже не как спортивную какую-то такую тройку, да, вот, например, тройка Кучеров, Поинт, Палат, наверное, набрала больше очков, чем русская там тройка из Детройта, да, где играли Фетисов, где играли Федоров, Ларионов и Козлов. По очкам, чисто по очкам, но это миф, это символ, это бренд своего рода, бренд перелома поколений, бренд того, что русские поехали в НХЛ, что смогли там чего-то добиться, это художественная литературная история, которая получилась, в принципе, совершенной, как по отдельно взятому человеку, так и по пятерке в целом.
Да, Игорь, хочу, наконец, к тебе, маэстро, обратиться. Ты приехал в Штаты в 96-м году, когда русская пятерка как раз набирала свои обороты, уже, в принципе, была таким единым юнитом. Насколько, во-первых, быстро ты понял, что это нечто вообще заслуживающее отдельное внимание, и удалось ли тебе, находясь тут и уже освещая НХЛ, с ними соприкоснуться именно в качестве вот такого единого целого?
Да, для меня русская пятерка – это вообще символ моего, в общем-то, проникновения в НХЛ, познания НХЛ. Я помню, как в сезоне 96-97 года, это было в марте, во второй половине, значит, два матча подряд играл Сан-Хосе-Шаркс, я там жил, в Калифорнии, и на первой игре Скотти Боуман был в ложе пресс, на следующий день Детройт должен был играть. И вот я там подошел к Скотти и взял у него небольшое интервью, и он мне там как раз рассказал о том, что буквально за несколько дней до этого русская пятерка проставлялась всему Детройту, в Лос-Анджелесе, в ресторане на протяжении всей ночи. Вот так я первый раз об этом узнал. И мог ли я тогда вообще себе представить, что в 2019 году буду в общем, презентовать фильм «Русская пятерка», произносить вступительное слово в городе Тампе, сначала в Тампе, потом в Москве. И в Тампе буду в толпе из 650 людей, большинство из которых в майках Red Wings, представлять Скотти Боумана, который сидел в зале вместе с Джимом Девилана, с генеральным менеджером того Детройта. И рев стоял невообразимый совершенно. Несколько минут люди все стояли, никто не собирался останавливаться своими аплодисментами, а потом, ну, наверное, час люди после фильма уже брали автограф Боумана, подошел к нему один человек в майке Детройта и сказал ему: «Ваше Величество, Скотти, можно я вам руку поцелую?» 85-летний Боуман смеялся, потому что он Сан-Хосе абсолютно. Но такой эпизод, это совершенно фантастика. А потом я еще точно так же презентовал фильм со сцены в Москве, в кинотеатре «Октябрь». И там Сергей Федоров был в зале, когда я сказал уже большую часть своего слова вступительного, он мне шепнул прям вот из зала, из первого ряда: «А Володя, скажи, а Володя, Константин». Вот, и вот это мне тоже сгрызлось в память.
Да. Не знаю, насколько хорошо вы, наши друзья, слушатели, слышали сейчас монолог Рубинера. Он у нас вещает из какой-то третьей страны третьего мира среди пальм с плохой связью, но я надеюсь, что вы все-таки это услышали. Будем надеяться, что связь его не подведет дальше. Знаете, дальше я хотел, чтобы каждый из нас, ну, по крайней мере, те, кто, вот я думаю, что и я, и Паша Лысенков, и Игорь Рубинер, мы на протяжении долгих лет работы освещения хоккея достаточно много сталкивались уже с отдельными, да, компонентами русской пятерки. Мы многих из них, практически всех, знаем лично, и в разных городах, странах мира с ними пересекались. Вот, ну, как бы для затравки я хотел вспомнить вот такой собственный момент, связанный, пожалуй, с этими людьми. В 2007 году я, будучи обозревателем «Спорт-экспресс», приехал в командировку еще из Москвы. Живя в Москве, поехал на такое первое большое североамериканское турне, частью которого был как раз город Детройт. Они еще тогда играли в Джо Луис-арене, в старой своей. Естественно, никакой русской пятерки уже в помине не было. Там тогда уже играл Паша Дацук вовсю. Вот. Но я туда приехал даже без какой-то конкретной задачи. Я не очень понимал, какой материал я буду там писать. Вот. Но так получилось, что я попал, это был январь месяц 2007 года, что я попал на один из немногих матчей, куда привезли Константинова. Он в тот момент, я не знаю, как сейчас, но тогда он, его привозили, наверное, может быть, на 5-6 матчей за домашний сезон. Он, значит, там вместе со своей сиделкой занимал место в отдельной ложе. Вот, и его обязательно представляли по арене. Естественно, все там фанаты вскакивали на ноги. Дикая овация каждый раз, когда Константинов присутствует на матче. Вот, но я, естественно, не знал в тот момент, что он на матче будет. Но вот когда его, значит, я сижу в ложе прессы в Джо Луис Арене в первый раз в жизни, и Константинова представляют на этой игре, вся арена встает, ему дико аплодируют, я понимаю, что, значит, помимо того, что я должен написать в номер там репортаж на первую полосу, мне бы нужно еще какую-то фотографию раздобыть Константинова с этой игры. И я начинаю метаться по Джо Луис Арене, пытаясь понять, можно ли, могу ли я попасть в эту ложу, где сидит Константинов. Мне, естественно, говорят, нет, ни в коем случае нельзя, это вообще другой этаж, тебя туда не пустят, по аккредитации туда нельзя, Константинова мы вообще не пускаем, он толком общаться не может. В общем, тогда я решаю, что нужно подобраться туда с трибуны, подобраться как можно ближе к этой ложе снизу, сделать фотографию, ну, как сумею уж, на свою там несчастную цифровую мыльницу. Ну, и, в общем, я там сквозь аншлаг, сквозь какие-то совершенно забитые сектора начал продираться снизу к этой ложе. И вот подошел максимально близко, нашел эту, значит, ложу, подошел максимально близко к ней, задрал свою камеру, и Константинов меня увидел, и в этот момент как-то улыбнулся такой вот улыбкой 5-летнего ребенка и вот так вот помахал рукой, и в этот момент я его сфотографировал. Эта фотография у меня до сих пор стоит перед глазами, она вышла на первой полосе «Спортэкспресса» на следующий день с большой-большой шапкой «Володя, мы помним». Вот, и, конечно, ну, это один из тех текстов, которые тебе так запоминаются, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что он был посвящен Константинову и во многом. Вот, и мне много с кем удалось поговорить тогда в Детройте. В общем, вот у меня вот такая вот маленькая история, связанная с личным опытом столкновения с ними. А Паша и Игорь, хотите что-то вспомнить из своего?
У меня очень оригинальная история. И, может, она даже, кстати, будет не связана конкретно с Детройтом, но я лично сам собрал два раза русскую пятерку. В НХЛ. Первый раз это было на матче звезд в Атланте. Я сейчас открыл специальную страницу, смотрю статистику. На матче в Атланте, матч звезд, Филлипс-Арена. Восточная конференция играла против Западной, и за Восточную играли защитника 2, Сергей Гончар, Андрей Марков, и 3 форварда, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Малкин. Тренировали ту сборную Востока Джон Пэддок из Оттавы и Брэнд Саттер из Нью-Джерси. Вот, и Павел, ты тоже был на том матче звезд, наверное, помнишь, да, вот прекрасно. Да. У меня даже сумка сохранилась дома. Такая прекрасная такая сумка, а-ля кожа с логотипом. Очень хорошие такие воспоминания остались о той игре. И я на пресс-конференции говорю тренерам, по-моему, Саттеру или Пэддоку, или обоим вместе. Я говорю, соберите русскую пятерку. Вот же у вас есть шанс сыграть русской пятеркой, чтобы наши болельщики порадовались. Они так почесали затылка, сказали, действительно классная идея. И они выпустили на третий период русскую пятерку в составе этих ребят, которых я назвал Марков, Гончар в защите, Малкин, Овечкин, Ковальчук. Короче, сборная Востока вела 5-3, и при русской пятерке они пропустили 2 шайбы, счет стал 5-5. И вот, и он быстро разобрал эту пятерку, и больше о ней не вспоминал. Восток в итоге выиграл 8-7. А на следующий раз был матч звезд в Монреале, и где лучшим игроком стал Алексей Ковалев, как вы помните. И там я собрал русскую пятерку, я вывел их из раздевалки, сказал, давайте сфотографируемся с российским флагом, надо было для советского спорта там поставить обложку, все остальное. И я ее собрал в виде защитника Андрея Марков, форварды Малкин, Ковалев, Овечкин и Малкин, и Ковальчук, да. И вот эта фотография тоже стоит у меня перед глазами. Они потом вышли на лед и сфотографировались там в пятером. Так что та фотка тоже стала своего рода легендарной. По-моему, как раз на том матче звезд мирились Малкин и Овечкин. Рукопожатие вот это было организовано. Они же там враждовали до этого. Так что исторический момент. Ковалев стал MVP того матча звезд, так что в этом случае русская пятерка выстрелила. Вот. Так что собрать русскую пятерку, в принципе, труда большого не представляет. Тем более собрал, по-моему, не Скотти Боуман, а его помощник, который работал, Барри Смит в КХЛ потом. Как рассказывал Игорь Ларионов, вот они как посвящались, поставили их в Калгари, и у них пошла игра. Но и опять же повторю то, что это именно символ того, что вот как раз перестроечная Россия. Я же редактировал книгу, вот посмотрите, у меня есть английская версия, Russian Five. И вот и русская версия, русская пятерка, которая вышла в России, там куча разных баек, и самая ценность не в том, как они там шли, там забивали голы, она начинается с того, как они, ребята, пили шампанское в 97 году, когда выиграли Кубок Стэнли, то есть эта история пришла к логической победе, да. Там куча историй, то есть, например, как Константинов пытался выехать из СССР, который уже тогда разваливался, там был путч, и у него были документы в машине, которые взломали, там эти документы украли, потом они как-то нашли этого человека, который их взломал, и выменили документы за клюшку Константинова, какие-то деньги. То есть совершенно сумасшедший набор историй, как они уезжали из России в Америку, как они там пробивались, как там Федоров купался в бассейне своего агента и выходил там из бассейна, как Аполлон, и из-за забора американские тетушки на него заглядывались. Так он, Федоров считался рок-звездой такой молодой. И вот весь этот набор, прям ты абсолютно окунаешься в то время. Даже когда читаешь книжку, когда мы говорим об этом, мы возвращаемся в наши вот эти лихие, славные, прикольные 90-е. Вот для меня русская пятерка – символ именно этого. Это не просто, как они играли на льду, а это именно дух времени.
Да, наверное. Книжка тоже действительно очень крутая. Игоря Робинера мы опять не слышим. Сейчас он починит свой звук.
У меня, я прочитал с огромным удовольствием книгу Китагеева «Русская пятерка», и с ее автором мне посчастливилось записывать двухчасовое интервью во Флориде, в Сарасоте. И это было такое уже увлекательное, в общем-то, ну, мероприятие, как и, собственно, читать эту книгу. Потому что человек рассказывал тоже фантастические истории про Федорова, как за ним все время следовали сотрудники КГБ в момент, когда вот он первый раз передавал им письма из Детройта.
Как это было прекрасно.
Ему надо было передать бумаги, письма из Детройта, где, собственно, было указано, что они задрафтованы, что их ждут, что им предлагают какие-то контракты. И вот там как он это, так сказать, сумел все-таки хитрейшим образом все-таки это сделать. Значит, но для меня вообще, конечно, самая памятная вещь, вообще связанная с русской пятеркой, это разговор со Скотти Палмером с трехчасовым интервью, которое мы записывали дома в той же самой Сарасоте, в Флориде. Это было совершенно потрясающе. Мы сидели у него чудесная жена Сойла, она взяла мою жену на шопинг, а мы в это время сидели и 4 часа и говорили абсолютно обо всем, и где-то половину времени, наверное, о русской пятерке. И он феноменальные вещи совершенно. Он помнит все. Он в своей там, уже сейчас 88, тогда 85, он помнил, сколько он там зарабатывал в таком клубе на питерском, в котором он работал, когда ему было 26. Запросто. Он цифры, там, значит, статистику называет, что русской пятерки, что кого-то еще. Он называет статистику нереальную совершенно. 60-летней давности. Этот человек помнит абсолютно все. И все говорят, со сколькими людьми я разговаривал, Николас Лидстрим, с которым я свел все время Игорь Ларионов, я в Стокгольме с ним записывал большое интервью, Лидстрим говорил, что только с его нестандартным мышлением, с его уходом от любых стереотипов, способен был вообще придумать такую вещь, как русская пятерка. Ни один тренер в национальной хоккейной лиге больше на такое не был гораздо абсолютно. И, в общем, скажу вам еще одну вещь очень важную для меня. Игорь Ларионов, с которым мы так достаточно близко сошлись за эти годы, он вообще, он не просто является членом, например, выбранного комитета зала хоккейной славы. Он еще и вообще сводит людей. Он помог, он, собственно, меня познакомил с Лидстримом, познакомил с Айзеном. Я у него в кабинете генерального менеджера Трампа, мы с ним записывали тоже часа на два интервью. Это все заслуга Ларионова. С Халой, с кем угодно еще. Ларионов общается со всеми. Это, конечно, человек необыкновенной совершенно коммуникабельности и способности поддерживать контакты с людьми по всему миру. Для меня это тоже очень ценно.
Да, Ларионов, конечно, прекрасен. И, кстати, вот что мы как раз до эфира еще с Пашей Лосенковым это вспомнили, о том, что, в общем-то, все пятеро обладали такими довольно неординарными лидерскими качествами, как показало будущее. Мы, естественно, не знаем, что могло бы получиться из Владимира Константинова после завершения карьеры, поскольку он не смог ее, понятным причинам, нормально завершить. Но остальные четверо во-первых, мало того, что остались в хоккее, достигли довольно больших тренерских высот, да, и Вячеслав Козлов стал тренером, и понятно, что Фетисов, помимо того, что, значит, он руководил олимпийской сборной, и в Нью-Джерси поработал, Кубок Стэнли выиграл в качестве тренера, потом пошел в политику, и Сергей Федоров стал тренером. Ну, в общем, все неординарные личности. Игоря Робинера нам было слышно плохо, но мы, я надеюсь, усвоили, что он... Это действительно было здорово. Я читал твой прекрасное интервью со Скотти Боуманом из Сарасоты. Ты не зря из него 4 часа душу вынимал. Это было круто. Хочу сам еще, знаете, быстро, чтобы закончить эту, так сказать, эпопею с байками. Мне еще очень запомнилась история 2003 года. Это вот, значит, после ужасного сезона в Баффало, Вячеслава Козлова туда обменяли из Детройта, после чего, значит, он оттуда выбирался, царапаясь и брыкаясь всеми руками и ногами, оказался в Атланте перед началом, по-моему, перед началом сезона 2003-2004. Если я не путаю, но не в этом суть. Суть в том, что в ту самую предсезонку, перед началом сезона 03-04, в Атланте произошла вот эта ужасная совершенно трагедия с аварией, в которую попал Дэнни Хитли и Дэн Снайдер вдвоем. Они разбились на Феррари Дэнни Хитли, причем Хитли был полностью сам виноват, он потерял контроль над машиной, и Снайдер спустя 6 дней погиб. Хитли сам оказался тоже в довольно тяжелом состоянии. Ну, нет, не в тяжелом состоянии, у него была сломана челюсть и раздроблено колено. Он оказался в больнице. Вот. И, ну, это был шок для всего города, конечно, ужасный. Потому что мало того, что погиб молодой 25-летний парень и, в общем, вторая суперзвезда команды Дэнни Хитли, которого пророчили в капитаны, который должен был стать, в общем-то, лицом клуба, оказался вот в этой вот ужасной и личной, и физической ситуации. Первым, кто примчался к ним в больницу, был Слава Козлов. Он сидел с Дэнни Хитли там, у него в реанимации. Он пошел, ну, он зашел к Снайдеру, значит, посмотреть на то, как тот поживает. Тот практически умер, не приходя в сознание, если я правильно помню. Вот. Но к Хитли он пошел просто, чтобы, ну, привести его в чувство. У Козлова это такая очень личная история, поскольку его эти автомобильные катастрофы вообще преследуют всю жизнь. Он в очень похожую ситуацию попал сам в 19 лет, перед самым отъездом, уже будучи задрафтованным Детройтом. Он, опаздывая на тренировку, тоже разбился на машине, и с ним тоже ехал партнер, который погиб моментально. А сам Козлов провел сутки в коме и 3 месяца в больнице после этого. И очень тоже долго, тяжело восстанавливался. В Детройте его там собирали по кусочкам. И он очень-очень лично воспринял эту трагедию. Плюс, естественно, разумеется, вот эта вот авария в Детройте с лимузином, где Фетисов с Константиновым, с Мацакановым оказались ее частью. Так что... Да, Козлов, ну, собственно, как и вся команда в те дни, проводил в больнице очень много времени и очень помог психологически Дэнни Хитли. Это действительно был такой яркий момент. Мы уже после этого с ним... Знаете, он очень не любит рассказывать о собственной аварии, ужасно не любит. Это нужно приложить много усилий о том, чтобы его как-то разговорить на эту тему. Мне это удалось спустя там, многих месяцев знакомства с ним, живя в одном городе, и мы достаточно близко подружились. Вот, но тот момент мне ярко запал в память.
Да, так, один организационный момент, я прошу прощения, что всех перебиваю. Игорь Робинер, для тех, кто нас слушает, Игорь Робинер все-таки отключился от нас, и он получил, видимо, травму нижней части тела, не сможет закончить сегодняшнюю встречу, поэтому продолжаем без него нашей пятерки.
Да, в связи с его ужасной связью. Ладно, мы простим Игоря Яковлевича, он, как дольше всех знавший русскую пятерку, может быть извинен в этой ситуации. Хорошо.
Я просто хотел добавить, может быть, не все как бы слушатели знают, да, и мы впрямую об этом не говорили, просто после первого Кубка Стэнли Детройта вот Фетисов с Константиновым попали в аварию, еще с ними был массажист там Сергей Мацаканов, вот, и, в общем, по сути, после этого карьера Константинова завершилась, он как бы на всю жизнь оказался прикован к инвалидному креслу, Фетисов, в общем, восстановился и через год как бы выиграл еще один кубок с Детройтом, но вот у Константинова это была единственная победа, и просто я думаю, что, может быть, не все об этом знают, надо вкратце упомянуть.
Да, спасибо за это. Мы так иногда говорим об этих вещах, подразумевая, что все и так все знают. Если нас слушают люди возраста вот Димы Каменских, которые, может быть, не вчитывались и не смотрели там всякие хроникальные кадры, то, естественно, могут не знать. Сереж, спасибо. Я вот что хотел спросить, и начну, пожалуй, наверное, с Паши Лысенкова. Начнем. Знаешь, считается, что во многом хоккей русской пятерки, он изменил вообще отношение, во-первых, к россиянам в НХЛ в принципе, а во-вторых, немножко изменил рисунок игры в НХЛ. Оказалось, что можно играть в хоккей, не забрасывая шайбу от красной линии там, туда за ворота и не гоняясь за ней потом, а очень так красиво и эффектно ее заводить туда усилиями всей пятерки и практически не давать сопернику ее потрогать. Как тебе кажется, это вот то, что мы видели в исполнении русской пятерки, это было то, что только они могли делать, и никто больше? Или все-таки это было принято на заметку какими-то командами и тренерами, и рисунок впоследствии поменялся из-за них?
Я думаю, что, конечно, и до русской пятерки был комбинационный хороший хоккей, собирались дрим-тимы. Например, как можно говорить, что там прямолинейный хоккей был там в Эдмонтоне при Грецке, да, когда у них была абсолютно невероятная банда, и они там просто... Они, кстати, переломили династию Айлендерс, где тоже был прекрасный, мне кажется, подбор исполнителей, они тоже играли не совсем прямолинейно. Или там Лемье, когда играл в Питтсбурге, и при нем там собирались там просто тоже невероятные партнеры, начиная с ассистента Фрэнсиса. Но, конечно, русская пятерка, с одной стороны, задала стиль, показала, как это может быть комбинационно красиво. То, что мы видели, например, в недавнем плей-офф в исполнении Тампы, да, когда там Кучеров и компания кружили кружева. То есть, мне кажется, это эхо с тех времен. И над кроватью Никиты Кучерова, не будем забывать, висел плакат русской пятерки. Хотя потом его жизнь так повернулась, что он уезжал в НХЛ как раз от менеджера Сергея Федорова из ЦСКА, где ему отказались чинить второе плечо. Так что история такой по кругу, иногда поворачивается так, иногда сяк. Но, конечно, русская пятерка задала очень такой классный стиль. Но, опять же, вот люди подсчитали статистики те же самые. То есть, например, даже тот плей-офф 97-го года, не факт, что Федоров набрал большее количество очков с передачей именно российских партнеров. Там были и другие американцы, которых там ставили в сочетание. То есть фишка с Коти Боуэном была то, что выпускал русскую пятерку на какое-то время. То есть у него был такой план А, план Б, план С. Вот планом Б, например, была русская пятерка. То есть он постоянно что-то менял и абсолютно морочил соперникам голову. Так что это, опять же, тоже вариативность работы тренера. Тоже русская пятерка показала, как это может быть.
Ну да, и, кстати, интересная мысль, которую я вычленил из того, что сейчас сказал, это то, что комбинационная игра – это не признак какой-то национальной школы хоккея, это просто признак хорошей команды, такой классной элитной команды, которая имеет там потенциал для династии, да, как ты вот сейчас…
Да, да, абсолютно верно.
Айлендерс, Тампу ту же самую, которая… Ну, который в большинстве просто шайбу не отдает вообще и потрясающие вещи делает. Да, наверное, все так. И знаешь, вот мне просто любопытно. Мы сейчас иногда видим какие-то кадры там по телевизору показывают, как русская пятерка играла. И знаешь, я их не видел вот в пятером живьем на льду, в отличие от Робинера, который их успел посмотреть таким образом. Но я их видел по телевизору, а потом я видел каждого из них, ну, за исключением Константинова, к сожалению, которого я видел только в Советском Союзе еще подростком, как он играл за ЦСКА, и потом вот по телевизору. Но всех остальных я видел в игре своими глазами. Но уже по отдельности. Как бы я понимал, что, допустим, что Слава Козлов, он в этой русской пятерке, он, кстати, очень скромный парень, он всегда понимал, что его роль там вот, ну, не мешать. Быть на подхвате, помогать Федорову, помогать Ларионову, он старался просто не испортить, потому что понимал, что играл с гениями. Но при этом он сам был игрок совершенно неординарный. Вот он, оказавшись здесь в Атланте, просто проявил себя как, ну, супер умный игрок. Он великолепно совершенно в большинстве выглядел. Он, по-моему, выходил в обеих спецбригадах. Он, ну, действительно был здесь. Я не знаю, согласится ли он со мной, но я думаю, что его лучшие годы карьеры прошли тут.
Уже там была прикольная иерархия, которая описана в этой книге. Иерархия. То, что в какие-то моменты нервные тренеры Детройта орали, грубо говоря, ну так, жестко говоря, с Фетисом Ларионовым, Ларионов с Фетисом орали на Константинова и Федора, а уже эти двое орали на Козлова. То есть он был такой самый младший, на него весь этот гнев, там какая-то проблема была, падал. То есть у них была еще и такая вот прикольная возрастная цепочка. Опять же, это ребята из... Все же они из ЦСКА, да? То есть это еще с тех времен тянется. И я себя поймал на двух таких мыслях, когда думал на тему передачи. Во-первых, они все играли, если говорить об НХЛ, в разных клубах, да? Карьера была связана не только с Детройтом, но именно в Детройте они провели самые лучшие годы, да? То есть Федоров, он может вспомнить там Вашингтон, там забыть, как страшный сон, Коламбус, Анахайм, но лучшие его годы прошли именно в Детройте. То же самое можно сказать о Фетисове, о Ларионове и о Козлове, которого, мне кажется, несправедливо катапультировали из Детройта. Потом у него карьера шла уже не так весело, как там Баффало, Атланта. Самый счастливый год он провел в Детройте. И вторая мысль – то, что можно, наверное, каких-то игроков сказать, что были кто-то сильнее в каком-то амплуа. Да? То есть, например, Федоров. Я не скажу, что был Малкин лучшие годы, там слабее, чем Федоров, да? Ларионов, Фетисов, ветераны. Можно найти другие примеры, когда там в российском хоккее в НХЛ выступали прославленные возрастные игроки и многого добивались. Козлов тоже, но Константинов, я даже не могу найти аналоги. Константинов – это абсолютно уникальный защитник, каких у нас как бы, в сборной России проблемы с защитниками давние, но такого защитника, который мог набрать плюс 60 полезных за сезон, который всех крушил силовыми приемами, который при этом набирал очки, мог начать атаку, забить гол, который был устрашением для всей лиги, ну, отчасти это Каспаратис, да, но в каких-то элементах ему тоже не хватало, например, результативности, такой полезности. Вот Константин для меня абсолютно уникальный человек, и очень жаль, что в 97-м году его карьера завершилась, я просто представляю, как бы мог играть там дальше, да, как он мог выступать там на Олимпиаде, если бы поехал, как бы играл на чемпионате мира, каким бы монстром он просто был. Он бы даже, наверное, перебил бы из Нью-Джерси Скотта Стивенса.
Вот, да, у меня как раз единственная аналогия с Константиновым. Сразу в голову пришел Скотт Стивенс, который, ну вот по стилю игры они все-таки были похожи. Они оба такие силовики, и оба могли, ну, как чисто, так и не очень чисто. Константинов, кстати, в основном чисто. Скотт Стивенс от раза к разу. Принять так на корпус очень эффектно. Да, да, но... У Козлова, безусловно, лучше с точки зрения командного результата, естественно, часть карьеры в Детройте прошла, но по части вклада в командный успех и вообще-то, что, насколько он был полезен, я бы сказал, что в Атланте он выглядел не хуже. Он, если я не ошибаюсь, 9 или 10 раз за карьеру 20 голов забивал, и здесь он был просто суперзвездой.
Это, наверное, речь скорее о том, что у него не было шансов в Атланте выиграть.
И, конечно.
Да, поэтому, наверное, остается такое просто ощущение, что карьера пошла на спад. А на самом деле он, конечно, был хороший. И потом, после ухода Детройта тоже.
И знаете, напоследок я хотел просто включить ненадолго воображение и представить, как бы эта русская пятерка вот в лучшем виде, в каком она только существовала. А это, скорее всего, образца сезона 96-97, времен их первого Кубка Стэнли, еще с Константиновым. Как они могли бы смотреться в сегодняшнем хоккее? Ну вот просто представить себе, 25 лет спустя, да, естественно, сейчас гораздо лучше стали вратари, гораздо атлетичнее защитники, побыстрее стали форварды. Я не думаю, что в 90-х годах был человек, который, в принципе, мог кататься так, как сейчас носится Коннор МакДэвид. Федоров был очень быстро. И на них, на всех, даже спустя там, 15-20 лет, было приятно посмотреть, как они здорово катаются. Ларионов до сих пор красавец, там, 60 лет, носится по льду. Изумительно. Вот, но, не знаю, есть у вас мысли на этот счет? Вот выпустить русскую пятерку в образца 96-го года против сегодняшнего, я не знаю, давайте, Вашингтона, допустим. Они потеряются или это будет красиво?
Я думаю, что они бы не потерялись. И единственный человек, которому пришлось бы поменять стиль игры, это, опять же, Константинов, который набирал 130-170 минут штрафа за сезон. Там были другие правила раньше хоккея, можно было там сажать на вилы форварды, там его вести куда-то, бить, ломать, и не было с этим проблем. Сейчас все гораздо жестче, и дисквалификация ему моментально была бы выписана. А в целом, я думаю, не потеряли бы ни в скорости, ни в чем остальном. И обратите внимание, как плодотворно русская пятерка и каждый игрок по отдельности, ну, кроме Константина, играли на закате карьеры. Козлов приехал, он играл до 43-44 лет в КХЛ, он выиграл несколько кубков Гагарина, то есть он куда ни приходил, там он брал кубок Гагарина. То есть это говорит о том, что на пятом десятке лет человек был в абсолютной форме, который тянул с молодых лет, их научили режимить, подводить себя. Федоров играл до 44 лет, тоже там брал кубки. Без него бы не было, кстати, золота Квебека, чемпионата мира. Когда именно он отдал пас Кульчуку вдоль синей линии, это был гениальный пас Федорова, который не перехватил Шейн Доун, хотя тянулся к этому. Ларионов играл тоже до больших лет, а Фетису вообще принадлежит рекорд КХЛ. 51 год человек вышел на лед в матче со СКА. Это я, опять же, возвращаясь к русской пятерке, их там научили держать себя в форме и быть в идеальном физическом состоянии. Поэтому в лучшие свои спортивные годы, конечно, они в середине 90-х сейчас бы играли абсолютно нормально, тем более с таким хоккейным интеллектом, какой у них был и есть. Это не составило бы особого труда перестроиться под современный хоккей. Они бы даже обрадовались, потому что хоккей сейчас гораздо чище и гораздо проще крутить.
Паш, ты себе звук отключил, включи его обратно.
А я закончил, поэтому отключил. Я закончил мысль, поэтому отключил звук. Да, то есть понял. В этом смысл. То есть передаю пас, кто хочет подхватить мою мысль. Но я просто мы вспоминаем старый хоккей, да, там, когда вратари с маленькими щиточками стояли, да, там все смеются, как они вообще там голы там, ну, очень легко было забивать деревянными такими клюшками. Так абсолютно современные ребята. Абсолютно не устарели нисколько и никак. Конечно, возраст берет свое, да, но в остальном это просто гениальные люди, которые обогнали время в 90-х годах.
По поводу долголетия, да, просто хотел добавить. Общаясь с Козловым достаточно близко в те годы, пока он в Атланте играл здесь, я видел, насколько для него вот Федоров с Ларионовым, насколько они были для него такие кумиры и ориентиры вообще в... И в жизни, и в том, как следить за собой, как режимить, чем питаться. Он очень-очень в этом смысле брал пример там, с того же Ларионова и очень серьезно к этому относился. И был, кстати, большим примером для партнеров по команде здесь тоже. Он многих научил правильно питаться здесь, и он такой был большой, серьезный поборник правильной диеты.
Все так вот, я тебе подхвачу мысль.
Минимум 42 получается, да, каждый из них.
Смотри, из того Детройта они заложили такую базу, то есть Датсук вышел из того Детройта, он играет сейчас там до 43 лет, еще может вернуться в хоккей. Крис Челиус играл там почти до 50, он как сумасшедший ставил велотренажер в сауну и крутил педали, чтобы там сгонять вес, все, наверное, смотрели как на сумасшедший, но это был вот стиль того Детройта, они были абсолютные режимщики. Я бы, кстати, с удовольствием почитал книгу, если бы они написали, как о правильном питании книгу и о правильной физподготовке. Посмотрите, Ларионов возглавил вот в прошлом сезоне молодежную сборную, и во время пандемии в Инстаграме он выкладывал свое видео, как он держит планку, где-то там бегает по лестничной клетке, там где-то приседает, отжимается, и я смотрю, какой-то мальчик, у него вообще нету никакого жира лишнего, и просто мне бы так 60 лет стоять в планке, как это делает он. Просто уникальный люди.
Абсолютно, абсолютно. Ну и самое последнее, вот глядя на сегодняшнюю НХЛ, понятно, что русская пятерка была совершенно уникальным явлением, особенно для тогдашнего времени. Сейчас мне в голову, например, не приходит какая-то вот такая, такой юнит из пяти человек, который бы выходил хоть сколько-нибудь регулярно такой вот единицей постоянной. Да? Есть тройки форвардов, есть пара защитников, и они могут как угодно циклировать внутри команды. Не знаю, кому-то из вас приходит в голову, есть в НХЛ сейчас хоть какое-то подобие вот такого устоявшегося сочетания, которое, ну, наводило бы такой же шорох или близко к этому?
Смотри, я, знаешь, о чем хотел сказать? Я думал над этим вопросом. И русская пятерка – это же не только про стиль, да, мы говорили, что это в том числе и символ, а это же какое-то свежее дыхание в хоккее. И когда мы, болельщики, журналисты, последний раз чувствовали какое-то вот такое новое, что-то новое в хоккее. Для меня это был Кубок мира, где собралась сборная Северной Америки. Помните, эти молодые ребята вышли быстро, комбинационно, да, и вот мне кажется, можно сравнить русскую пятерку вот со самой сборной Северной Америки. И вот эти ребята, Макдэвид, Мэтьюс, они и как бы, ну, не в такой революционной форме, но продолжают вот это дело, вот этого атакующего хоккея, такого чистого с акцентом на комбинации, на скорости. Вот. Ну, можно назвать несколько связок, конечно, этих устоявшихся в НХЛ сейчас. Там, бостонское первое звено, Маршан, Пастерняк, Бержерон. Да, можно назвать Колорадо, Маккинен, Рантанен, Ландеског. В Тампе, не знаю, вот тут кто-то, Паша, да, Лысенков, говорил про то, что Тампа играет как русская пятерка, я не согласен. Тампа играет совершенно в другой хоккей, в более эффективный, в более вертикальный, с большим акцентом на оборону. Вот, может, у кого-то такие другие мысли на этот счет.
Ну, я тоже скажу про Тампу. Да, у меня, они, наверное, играют в другой хоккей, но у меня вот остается от них, в общем, тоже такое впечатление легкости и продуманности, что ли, если можно сказать. Вот, приятно очень смотреть, и это, наверное, то же самое, что, в общем, то же самое впечатление, что русская пятерка оставляла в Детройте. Вот, я вообще не думаю, что в современном НХЛ мы так прям можем говорить о каких-то юнитах, то есть вот пятерками сейчас, ну, мало кто играет, если, может быть, только там в большинстве, да, кто-то имеет шанс, в общем, так скажем, оставить след в истории, но что-то прям на ум конкретно не приходит. Я еще просто хотел, ну вот, если не о связках говорить, а о персонале, их тут упоминали Константинова, о его уникальности, я вот, можно сказать, со времен Константинова и Каспарайтиса у меня такое, как бы, есть место в сердце, как говорится, для таких мощных, скоростных при этом защитников, которые классно умеют играть и в тело, и в пас. Вот. И вот у меня как-то такая аналогия Дарнелл Невилс из Эдмонтона, который, в общем-то, при этом хорошо дополняет звезд своей команды, что, в общем, Константинов тоже умел. Вот. И в этом плане мне вот, если говорить о российских игроках, интересно посмотреть, в кого вырастет Александр Романов из Монреаля. Вот у него, как говорится, есть все данные, но мне даже немножко жаль, что Монреаль, как кажется, вот не до конца их использует. Хочется, чтобы он вырос Константинов в лучшие его годы.
А я хочу проанонсировать, если вы еще в этом сезоне не видели особенно, посмотрите, вот вчера Род Бриндамор в Каролине на какое-то время вернул Андрея Свечникова к Себастьяну Аху и Тейву Таравайнену. Это, конечно, такая русско-финская тройка немножко, но они играют здорово. Им, конечно, еще немножко времени надо, чтобы Свечников, ну, чуть-чуть еще возмужал. Может, 21, в принципе, он уже многое показывает, но просто они красавцы. Дима.
Да, я хотел еще добавить. В воскресенье удалось посмотреть Бостон Сан-Хосе как раз по поводу тройки Брюинс, Маршан, Бержерон, Пастерняк. Ну, то есть, если основываться на тех хайлайтах о русской пятерке, которые мне удалось посмотреть, то вот этот Бостон, вот эта тройка, она мне чем-то напомнила. Вот именно своей взаимосвязью, сменой позиций, то, как они чувствуют друг друга, понимают, не глядя, куда надо отдать пас. И то есть, ну, Сан-Хосе иногда было жалко, потому что они просто не понимали иногда, что делать, куда бежать и куда смотреть, потому что эти ребята втроем, хотя никто из них не обладает какой-то космической скоростью, но вот именно понимание хоккея у них очень близко, и вот за ними тоже очень было приятно наблюдать. Ну и, конечно, самый банальный пример – Макдэвид и Райзайтель, но, во-первых, да, они вдвоем, но тем не менее, тоже как они вдвоем взаимодействуют, особенно в большинстве. Ну, за этим тоже, я думаю, что очень интересно смотреть в плане того, что именно какой-то химии такой, когда два человека могут не видеть другого, чтобы отдать точную передачу и чтобы почувствовать позицию, на каком месте он должен находиться, куда отдать передачу и так далее.
А, кстати, у них сейчас, у них там появился сейчас Зак Хайман, который пришел туда из Торонто. Вот он, мне кажется, практически выполняет роль Вячеслава Козлова. Он ковыряется перед воротами, пытается что-то с добивания засунуть там с пятака, пока волшебники творят вокруг него.
Вот я добавлю, кстати, вот я открыл первый попавший рейтинг. Очень много, вот я говорю, вбил, назовите лучшую пятерку в истории НХЛ, и выскочили 10 лучших троек. То есть потому что в НХЛ не принято играть пятерками в целом. Там есть 3 пары защитников и 4 тройки нападающих, и они не состыковываются. То есть защитники катаются по своей схеме, да, там лучшая пара там по 25 минут получает за матч, третья пара получает там 10-12 минут. Вот. И форварды катаются по своим схемам. Есть тренеры, которые отвечают за защитников и нападающих. И вот куча разных культовых троек. Леклер, Линдерс, Ренберг, да? Альфредсон, Хитли, Спеца, да? Гард, Пенлов, Ларионов, Макаров, Сан-Хосе. И единственная именно пятерка в НХЛ, которая культовая, вот это русская пятерка. То есть она уникальна уже в этом. То, что из советского хоккея взяли именно пятерку как пятерку, и Боуман, фанат советского хоккея, внедрил это в НХЛ. И это тоже одна из причин, почему это было так необычно, прикольно и круто.
Согласен, да. Я думаю, что можно резюмировать тем, что повторить этот эксперимент уже не удастся никогда. Можно к нему возвращаться, можно им любоваться. Наверняка будут какие-то новые находки, новые таланты, новые люди, новые лица в НХЛ, но второй такой русской пятерки наверняка уже не будет, да и не должно быть, скорее всего.
Но только если Паша Лысенков в третий раз не соберет русскую пятерку.
Ну да, да я Паша, могу. У тебя вся надежда, если только ты вот не выручишь. Ну что ж, давайте на этом будем прощаться. Это был 28-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Большое спасибо нашим сегодняшним гостям Дмитрию Каменских, Сергею Пряхину, Павлу Лысенкову и даже Игорю Робинеру, несмотря на его ужасную связь, за интересную беседу. И большое спасибо всем вам, что дослушали нас до конца. Надеюсь, что вам это было интересно. Если да, то подпишитесь, пожалуйста, на наш подкаст, на вашей любимой платформе. Если захотите оставить нам хороший отзыв, то за это вообще спасибо в квадрате. На дворе только конец октября, у нас в НХЛ все только начинается, так что надолго не прощаюсь, услышимся!